Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 5 минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. Сразу анонсирую, что сегодня программа «Своя правда» будет не в форме баррикад, где мы будем спорить до хрипоты, а скорее это будет такой формат круглого стола или совет мудрецов, если хотите, где будем обсуждать, а что же дальше-то после президентских выборов в Российской Федерации. Конечно, дадим оценку самим выборам. Конечно, попытаемся понять, а будет ли реформирована политическая система в Российской Федерации и насколько мы нуждаемся в этой реформе. Конечно, попытаемся понять, что там у нас с внешней политикой, с экономической программой, с правительством Российской Федерации. Вопросов очень много остается после этих выборов. Ну и сразу представлю наших гостей. Это Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Это Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии. Здравствуйте, Игорь.
Добрый день.
Это Михаил Бутримов, политолог. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Начнем пока с оценки вообще выборов, то, что мы пережили все, ну и конечный результат, конечно. Ну, первым у нас будет Павел Салин. Пожалуйста, Павел.
Я думаю, здесь ничего оригинального не скажу, и наверняка и мои коллеги неоднократно уже то, что я сейчас скажу, говорили журналистам. Здесь мнений-то особо иных быть не может относительно общих итогов выборов. Цифры говорят сами за себя. Беспрецедентный за всю постсоветскую историю результат. Впервые победитель президентских выборов получил больше половины от общего числа зарегистрированных избирателей, 56 миллионов при 109 миллионах зарегистрированных. То есть мандат доверия беспрецедентный, это раз. Во-вторых, опасения относительно того, что может быть нанесен удар по легитимности кампании, они не подтверждены. То есть власть провела своевременную вакцинацию информационного поля, то есть как у нас в 2011 году наносился удар по легитимности выборов. Была составлена карта нарушений на выборах, в течение нескольких месяцев она продвигалась, и там политически активные граждане заходили в интернет, видели эту карту всю там в точках, в пятнышках, и у них сразу появлялось восприятие, что у нас выборы – это одни сплошные нарушения. И уже если бы были такие ситуации, как были на этих ситуациях, в выборах в Люберцах, когда там вопиющие были нарушения, тоже воспринималось как признак там полной делегитимации политсистемы. Сейчас власть провела вакцинацию информационного поля целенаправленно в протяжении года, наверное, перед президентскими выборами. Проводилась мысль, что, конечно же, Россия страна большая, там десятки тысяч избирательных комиссий, участковых, и вообще без нарушений не обойдется, но это будут частичные там единичные нарушения, которые не будут влиять на общую картину выборов. Ну, и эту парадигму сейчас начали реализовывать, вот эти вот нарушения в Люберцах пресловутые, в городе Артеме и прочее. Образцово-показательно расследуют, образцово-показательно там всех накажут. То есть мандат доверия плюс там легитимность выборов. Но основное, что следует отметить по итогам выборов, а сейчас возникает вопрос, а что дальше? Потому что раньше у нас как бы политические циклы мерились от президентских выборов до президентских выборов. Сейчас понятно, что президентские выборы – это промежуточный какой-то этап в процессе транзита власти, который начался-то не сейчас, а даже, наверное, еще до парламентских выборов.
Вот что дальше,
я предлагаю вопрос, что дальше? Да, потому что, я сказал, по подведению итогов, ну, банальность, я думаю, коллеги со мной согласятся.
Вот что дальше, чуть подробнее разберем чуть позже. А сейчас Игорь Шатров, пожалуйста, Игорь
Владимирович. Чтобы не повторять Павла, скажу о своих личных удивлениях, что ли, да, от этих выборов. Меня удивила реакция оппозиции на результаты выборов. Она была впервые такой, показала оторванность оппозиции от народа. За исключением, пожалуй, Грудинина, все заявили о том, что выборы-то были, в принципе, честными. Фальсификации-то, в общем-то, не было. Но только избиратель как-то странно вообще выбирал. Все началось с Жириновского, который вчера в одном из телеэфиров фактически политическое харакири совершил, заявив о том, что ну вот как такого быть не может, как вы вообще люди, вы думаете головой, что вы делаете, есть два человека, я и Путин, и по логике вещей, вот, то есть вы не дружите с логикой, вы должны были проголосовать за меня. Но интересно, что и либеральная оппозиция, соцсети полны вот этих вот дискуссий и возмущений по поводу того, что удивительным делом даже столицы, даже мегаполисы, даже Москва проголосовали за Путина, то есть Москва, которая никогда не ходила строим, сделала такой выбор, мы не понимаем, что
больше
происходит.
Больше 70%.
То есть вот да. Это, конечно, удивление оппозиции, да, которое показывает, что она не увидела этот общественный запрос, запрос избирателей, наверное, впервые, потому что раньше оппозиция свою неудачу на выборах объясняла всегда фальсификациями со стороны власти. В данном случае Павел прав, власть все сделала для того, чтобы в этом ее упрекнуть было невозможно. Теперь упрекают избирателя. Очень, очень неожиданный результат выборов.
Это Игорь Шатров, ну и Михаил Бутримов. Михаил Константинович, пожалуйста.
Ну, оценка, конечно, дело такое субъективное, но, по моему мнению, данный результат, который мы имеем, он, его положительная часть, скажем так, для команды победившего кандидата, она сиюминутная, и в целом для страны данный результат, он все-таки несет в себе в долгосрочной перспективе негативный потенциал. И вот об этом негативно.
Но это уже говорить, что это... дальше.
Это что да, дальше, что поэтому дальше, об этом да. Я свою позицию да. Я раскрою уже дальше. А что касается вот того, что у нас оппозиция сначала все списывала на... Сначала это фальсификации, это некие там политтехнологические манипуляции, теперь обвиняют во всем народ не тот. Тут у нас получается такая ситуация. Удивительно, да, Москва и Питер показали такую явку, которую, в принципе, никогда не было. Это две столицы, которые всегда были насыщены по протестным потенциалам. А здесь получается совсем иначе. Но здесь получается все-таки два момента. Если помните, муниципальные выборы в Москве прошли... При нужном результате в массе своей и исполнительная власть отрегулировала все как надо при сушении явки. Сейчас федеральная власть отработала нужный результат при увеличении явки. Здесь все-таки стоит отдать должное, что с точки зрения политтехнологии и управлением явкой исполнительная власть набила руку просто потрясающе. Сначала уменьшают и достигают нужный результат, в частности, в столице, в Москве. Теперь явку увеличили и при этом все равно выдержали тот результат, который ставился в администрации. Ну, почти 70 на 70, как это на тренингах проходило с губернаторами. И там экзамами.
Ну, тогда переходим к сладкому, к десерту, к тому, что дальше. Вот сразу уточню. Павел, почему такие опасения высказываются, если, казалось бы, у Путина сейчас карт-бланш? И в абсолютных цифрах, и в процентах за него проголосовало большинство граждан Российской Федерации. Все, делай, тебе доверили, но сразу начинаются какие-то сомнения, кивоки. В чем дело?
Ну да, результаты вообще больше, чем рассчитывали 70 на 70. 70 на 70 – это зачем цифра была? Потому что было рассчитано, что при явке 70% в результате Путина, 70%, он получит в абсолютных цифрах больше, чем во все предыдущие разы. Ну так оно и произошло, просто получилось 67 на 76. Да, но перекос все равно в сторону повышения. То есть мандат-то даже было больше, чем власть рассчитывала. Но... возникает вопрос, мандат есть, никто в нем не сомневается, ни в цифрах, ни в легитимности. А дальше возникает вопрос, а мандат на что? То есть, да, Путин является обладателем мандата. А мандат на что? Сейчас начнутся информационные игры. Там у нас есть мощный лагерь охранителей, который руководствуется знаменитой формулой господина Победоносцева начала, точнее, конца 19 века. Они это прямо не, официально не декларируют, но, в принципе, то, что они предлагают, называется «России нужно подморозить, чтобы она не гнила». И они сейчас будут продвигать точку зрения, что Владимир Путин получил мандат именно на такой режим правления. Есть у нас реформаторы, реформаторский настрой. Свои элиты, которые тоже апеллируют к населению, и речь не идет о либеральных реформаторах, либеральных в классическом смысле слова, на это нет вообще общественного запроса, и в элитах эти группы маргинализированы. Но они начнут проводить идею, что необходимы какие-то изменения, которые пусть будут незначительными, но шаг за шагом количество перейдет в качество. А власть сама попала в серьезную ловушку ожиданий, как мне кажется, или может попасть. Потому что за счет чего был достигнут такой впечатляющий результат? Потому что власть по полной отыграла внутри, внутриполитическую повестку дня, социально-экономическую повестку дня. У нас население все-таки в первую очередь было озабочено проблемами социально-экономического плана. Население, люди просто в России хотят жить лучше. И власть им эту жизнь лучше дала. Мы видим, что именно в течение последней недели перед голосованием появились сообщения, что в массовом порядке у бюджетников проходят выплаты очень внушительные. Молодежи продемонстрировали, что у нас работает канал вертикальной мобильности, это конкурс «Лидеры России», шире форум «Россия – страна возможностей». То есть, в принципе, всем социальным группам, которые пришли на выборы, молодежь пришла и во многом проголосовала за Путина. Да. Свои пряники, а ожидания, они уже порождены, замечательно, пряники принесли результат. Вопрос, а что будет дальше? Ну, кнуты, вот в том-то и дело. Запрос у населения, допустим, на борьбу с коррупцией, а не придется ли вот в рамках этой борьбы с коррупцией там, с помощью этих кнутов эти пряники потихонечку отбирать? То есть власть сейчас сформировала завышенные ожидания, как она будет действовать в рамках вот этих вот ножниц. Пока высокие, еще относительно высокие цены на нефть, $65, есть возможность поддерживать эти высокие социальные ожидания или их корректировать постепенно. А если произойдет обвал цен на нефть, как реализовывать эти ожидания? И здесь тогда обвал рейтинга будет достаточно впечатляющий.
Это один только момент, потому что там еще и разбирать вот эти ожидания и перспективы. То есть, что,
да,
что
молодежи будет? Канал «Вертикальная социальная мобильность». Хорошо, назначили вы двух человек в администрацию, двух замминистрами, по-моему, еще 45 там на другие уровни. Извините, у нас десятки тысяч людей ждут, они увидели, что этих назначили, они ждут своей очереди, а через полгода они очередь не дождутся. Они что, они опять пойдут за там, какими-то политическими популистами?
Это Павел Салин и Игорь Шатров.
Ну, кстати, первый день после выборов, да, показывает, что власть понимает, что речь идет о кредите, выданном президенту под ожидание.
Ну, кстати, да. Давайте я процитирую, собственно, кандидата, который сейчас был избран. Основное, чем мы будем заниматься, это, конечно, прежде всего, внутренняя повестка дня, обеспечение темпов роста экономики Российской Федерации, придание ей инновационного характера, это развитие в области как здравоохранения, образования, промышленного производства, как я уже говорил, инфраструктуры, других направлений важнейших для того, чтобы двигаться вперед и поднимать уровень жизни наших граждан. Это заявление Путина сегодня.
Совершенно верно. Да. Никто не говорит вообще, даже сегодня ни от кого не прозвучало слово консервации какой-то ситуации, о стабильности. Не звучали эти термины.
Так и, видимо, запрос на изменения.
Запрос на изменения. И вот вопрос только один возникает. Я понимаю, он и у Павла, у всех возникает, способен ли наш президент на изменения, если до этого он выступал таким вот консерватором, стабилизатором, да, стабилизатором ситуации. Мне кажется, мы в течение ближайших месяца-двух увидим определенные действия со стороны президента. Если мы делаем выводы по конкурсам, что вот, ну, мало ли, что там 10 человек, там, не знаю, несколько тысяч человек поучаствовало, 100 победило, там 300 и 5 получило серьезные должности, это все. Во-первых, эта система распространяется, мультиплицируется на страну. Подобного рода проекты сейчас действуют на уровне министерств, они действуют на уровне регионов, наверное, уже на уровне муниципалитетов будет действовать. Если хватит сил продолжать эту историю, то эти лифты появятся.
Но это одна из моделей социального лифта, которая предлагается сейчас.
Конечно,
до этого существовали другие и потом исчезали.
Конечно, нет, но нет. Но на самом деле надо что-то предлагать, если те по какой-то причине исчезли, вымерли в связи с архаизмом, каким-то своей отсталостью или по каким-то другим причинам. То же самое в плане прорывов в определенных отраслях. Те задачи и заявки, которые делались на развитие, там, не знаю, там, в сфере биотехнологии, в сфере каких-то IT-технологий, в развитии каких-то других отраслей, которые, где нам не надо догонять, да, где нам надо просто перескочить несколько ступеней и предложить более прорывные, чем у других, проекты. Я думаю, если в этом направлении движение обозначится уже через пару-тройку месяцев, то все вот эти тревоги, о которых коллеги говорят, ну, они окажутся просто печальными тревогами, которые, к счастью, не, в общем-то, не реализовались.
Один уточняющий вопрос. За два месяца вряд ли все увидят какие-то конкретные результаты.
Маркер.
Мы увидим... Маркер что? Это состав правительства.
Да, конечно. Конечно, состав правительства. Вот на самом деле это очень важное решение, которое сейчас все ждут.
Короткая ремарка, не соглашусь. Состав правительства будет серьезно обновлен, но это не станет показателем.
Это Павел Салин добавил, но сейчас Михаил Бутримов.
Да, когда я завершал свое высказывание, сказал, что достаточно вызывает большие опасения полученный результат в нынешней президентской кампании. И вот почему вызывают опасения этот результат. Потому что отрыв между лидером гонки и всеми остальными кандидатами, он достигает почти 50%. То есть у нас, получается, в стране нет альтернативных личностей, которые в случае чего могут стать национальными лидерами. Все сделано для... Все было сделано так в итоге, что вся политическая система, вся политическая жизнь в стране, она стала заточена на одного человека. При этом Владимир Владимирович сам сказал, что я что, здесь до 100 лет буду сидеть? А 24-й год, он, ну, казалось бы, 6 лет еще это впереди, но все-таки 24-й год наступит достаточно быстро, время пролетит незаметим, и кто будет следующий? Вопрос преемственности, ну, понятное дело, поднимется, но помимо этого население не видит альтернативного кандидата, того, кто поведет страну вперед, в этом опасность. Плюс существующая политическая элита, лидеры парламентских партий, это люди тоже, которые вот в этих выборах принимали последнее свое участие. Кто следующий? Многие партии, они вождистского типа у нас в стране, и не будет данных лидеров, непонятно, что будет с партиями. Соответственно, и политические партии тоже будут в количестве, в качестве, в каком-то ином образе будут реформированы. Ну, то, что с 71, по-моему, числа политических партий будет уменьшено в разы, это факт. Потому что, ну, там мертвяки непосредственно находятся с мертвыми душами, и от этого будут избавляться. Плюс в условиях достаточно агрессивного окружения во внешней среде, я имею в виду Соединенные Штаты, уже и Великобритания подключилась достаточно активно в условиях данного почти выстраивания изоляционного такого пояса вокруг нашей страны, неминуемо повлечет за собой уменьшение политических свобод, потому что иначе никак. Опора будет делаться на силовиков и госкорпорации в еще большей степени, чем это было до этого, чем это есть сейчас. Но при этом диктатура, которая может... Ну, она закономерна в этой ситуации, это не выход, это наоборот уничтожит всех. Поэтому здесь вот получается, что с одной стороны вся ситуация выстраивается, что надо двигаться в сторону диктатуры, но с другой стороны это не выход, это еще больше быстрая смерть политической системы в стране.
Для эффективного существования на внешнеполитической арене диктатура была бы уместнее, но для внутренней политики она уже не подходит совсем, окончательно, да. Бесповоротно. У меня просто уточнение. Вы говорите, что сейчас система заточена под одного человека, и кто будет следующим, не очень понятно. Но можно же менять не человека во главе этой системы, можно же менять саму систему.
Можно, вот я поэтому и говорю, что у нас получается, что внешний контур задает вектор на диктатуру, но при этом диктатура, она абсолютно неподходящая модель для сложившейся ситуации в стране, и нужна большая политическая свобода.
Это Михаил Бутримов, сейчас Павел Салин.
Как? Да, вот как? Ну, вообще вот тот вопрос, который коллега сейчас озвучил, он вообще элиты беспокоит. Если помните пресс-конференцию, победную пресс-конференцию Путина в штабе, там все пытались сделать национальному лидеру приятное, спрашивали про внешнюю политику, он отвечал с огоньком, и только один вопрос от журналистки РБК касался внутренней политики, внутренних вещей. Там было два момента. Первый про... правительство и прочее, и здесь президент ответил спокойно и дежурно, что, ну, то, что должен был ответить, думаю, живем, прямо сейчас, поживем, увидим, все прочее. А вот про конституционную реформу, мне показалось, что он так жестко был, отреагировал, ему этот вопрос не понравился. Он четко сказал, что сейчас никаких вариантов нет. Потому что что означает как бы вот этот вопрос? Это означает, что элиты думают не о том, что будет с Путиным, а что будет после Путина. Вот госпожа Собчак с Гудковым анонсировала создание партии, как они планируют позиционироваться. Они не против Путина, они после Путина, да, то есть вот в элитах утверждается эта мысль уже, а что будет после Путина. И победителю президентских выборов не нравится, что он только-только победил, получил сверхмандат, а элита уже начинает размышлять в парадигме, что будет...
Есть ли жизнь после Путина?
Да, что... нет, они не то, что есть ли жизнь, а уже какая будет жизнь после Путина. Вот это очень серьезный вызов тоже политической системе. Президенту это не нравится. И я думаю, что у нас действительно без рассредоточения системы власти, да, Владимир Владимирович, он наверняка намерен остаться в политической системе России после 24 года, или там, может быть, даже раньше изменения наступят, но не в статусе президента, скорее всего. И вот этот механизм рассредоточения власти, он подразумевает конституционную реформу. И как это сейчас будет все происходить? Ну, не сейчас, естественно. Я думаю, сначала будет проводиться партийная реформа, с прицелом под выборы 2021 года, потому что партийная система абсолютно недееспособна, и президентские выборы это подтвердили. И потом уже, наверное, или одновременно будет проводиться конституционная реформа. Вот здесь основные риски. То есть у нас сейчас вроде бы система, она самодостаточна, но сама же власть своими действиями, она оказалась в состоянии цугцванга, и ничего не менять нельзя. И когда будешь менять, ее можно разбалансировать. Она также поступила в 2014 году, когда только из-за внешних факторов эту политсистему разбалансировала. Сейчас она опять сбалансировала, но она не может ее не менять, и она эту политсистему опять разбалансирует. А как пойдут эти процессы? Потому что вот коллеги, которые отвечают за проведение экономических реформ, вот они говорят, реформы разработаны, вроде бы они технократически эффективны, но есть очень серьезное опасение, что если их запустить, то система начнет функционировать гораздо хуже, потому что слишком хрупкая она, на ручном управлении построена.
И я просто уточню. Можно ли уверенно сегодня говорить, что изменения в политической системе неизбежны? Потому что я так понимаю, что альтернативный сценарий тоже как будто бы не под сукном где-то лежит. Потому что вбрасывали неспроста Дюмина, Шойгу, но и вариант смены лидера одного на другого, он тоже как будто бы актуален. Или вы
считаете, нет? Вариант смены лидера одного на другого не актуален, потому что Владимир Владимирович, он не повторит ошибку 2008 года, когда он назначил абсолютно проверенного, лояльного себе человека на президентский пост, и окружение этого человека начало на него давить с тем, чтобы он слил по Владимиру Путину и его окружение. В итоге пришлось в экстренном порядке пересматривать ситуацию и Владимиру Путину возвращаться на президентский пост. Такую ошибку он не повторит. Если он будет уходить с президентского поста, он сделает так, чтобы этот президентский пост стал не чисто номинальным, но власть была институционально с помощью конституционной реформы рассредоточена как-то.
Это Павел Салин сейчас. Игорь Шатров.
Мне кажется, выводы из этой кампании Путин и люди, которые близки ему по духу, сделают следующие. Действительно, удалось услышать граждан, и граждане услышали президента, и это единственная опора сейчас на данный момент президента. Не элиты, не политические партии, тем более не Единая Россия, а граждане. И мне кажется, в настоящий момент будет сделана ставка все-таки на экономику. Не зря Путин сейчас прямо так, да, действительно, мы от него это не так часто слышали. Особенно в последнее время разговоры про внутреннюю политику и про внутреннюю экономику. Он прямо так активно уже сегодня много об этом говорил. Мне кажется, будет сделана ставка на видимые успехи в экономике. А вот после этого, когда произойдут какие-то сдвиги экономические в течение ближайших 2-3 лет, это возможно на самом деле, если перенастроить...
Возможно
перенастроить,
что?
На самом деле, возможно, добиться определенных успехов, если изменить некоторые подходы.
Не, секундочку. Вы говорите о реформе политической системы?
Я говорю о том, что экономические реформы сейчас позволят подготовить базу для реформы политической системы. Никто ею не будет заниматься, пока не будут экономические реформы действенны и не изменят ситуацию в стране.
Просто здесь есть ли те самые 2 года?
На самом деле есть и больше. Нет, есть и больше. И выборы следующие парламентские могут и пройти по старой системе. На самом деле спешить к следующим выборам нет смысла, потому что лучше такой беззубый парламент и продолжение экономических реформ для Путина, чем какой-то другой парламент неопределенный, да, и какие-то вопросы по поводу хода реформ. Реформы, мне кажется, будут осуществляться авторитарными методами, да, методами личного вмешательства, личного прямого контроля, ручного управления. А вот потом, когда Путин сможет предъявить результаты этих реформ, он вполне возможно займется той самой реформой политической системы и будет опираться в этой реформе на консенсус, который у него есть с гражданами.
Это Игорь Шатров, сейчас Михаил Бутримов.
Вот касаемо экономической политики и грядущих изменений, здесь пока что вот кроме как негативного прогноза предложить нечего, потому что у нас и возможны повышение акцизов, и повышение налоговой ставки на доходную часть, и следующее, что, в принципе, по своей сути, как раз-таки ухудшит экономическую ситуацию и уничтожит тот возможный плацдарм для экономических преобразований, потому что все эти акцизы, налоги, сборы там второстепенно, они как раз-таки уничтожают бизнес-среду и не дают ей развиваться никоим образом.
Судя по тем заявлениям, которые звучали, в том числе и в послании Федеральному собранию, там это тоже прекрасно понимают.
Да, но понимать можно много что, но в итоге делать совершенно другое. В этом в какой-то степени Жириновский как раз-таки вот недавно Соловьёву сказал, я не понимаю логики, поэтому вот здесь он не понимает логики, оно применимо ко всем, и к, скажем так, к электорату, и к управленцам, которые пытаются что-либо сделать. как им кажется, хорошее, а по факту это хорошее не очень-то и получается. А что касается политических преобразований, то я все-таки смею предполагать, что 2021 год парламентские выборы пройдут уже с какой-то оживленной ноткой и не по старой модели, потому что все-таки как раз-таки 2021 год, он будет вот таким... Ну, если не началом, то все-таки хорошим тоном для 2024 года, чтобы как раз-таки взбодрить, оживить политическую ситуацию и все-таки подготовить вопрос, если не для вот политического такого вот разрегулирования для Владимира Владимировича, то все-таки для какого-то более живого развития нашей страны.
Я напомню, с нами сегодня Павел Салин, Игорь Шатров, Михаил Бутрим. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся, продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17:35 в эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета, Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии, и Михаил Бутримов, политолог. Сейчас будем подключать аудиторию. Традиционно напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-8-888-94-8, работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начнем с чего? С сообщения. LGG пишет. Менять экономику — это не два года. Меньше, чем за четыре года до выборов менять закон о выборах, чтобы пойти на третий срок, довольно опасно. Будет ли Путин подготовить плацдарм для того, чтобы остаться еще? Ваше мнение. Ну, давайте, Павел, с вас.
Ну, вот если бы результат получился такой, какой планировал администрация президента, 70-70, у меня была твердая уверенность, что Путин на новый срок не пойдет. Он в любом случае, поскольку внешнее давление не прекратится, это на десятилетие, по крайней мере, пока Владимир Путин у власти, у рычагов власти, в любом случае ему нужно будет сохраняться у рычагов власти. Поэтому я был абсолютно уверен на 100%, что нас в течение 6 лет ждет вариант конституционной реформы с рассредоточением системы власти при сохранении лидирующей, руководящей, направляющей роли Владимира Путина. Но судя по тому, насколько он вчера был воодушевлен своей победой, то, знаете, я не уверен, что у нас не найдутся доброходы, к которым бы он не прислушался, которые ближе к 2024 году его начнут подталкивать еще к одному сроку. В 2008 году тогда почему не пошел на следующий срок? Потому что все-таки была оглядка на Запад, за мнением Запада дорожили гораздо больше, чем сейчас. Сейчас это играет гораздо меньшую роль. Поэтому вот я, честно говоря, не уверен, что вообще у нас этот президентский срок Владимира Путина последний, хотя, наверное, все-таки, наверное, вариант конституционной реформы, он более рабочий и будет реализован ближе к 2024 году.
Это Павел Салин, Игорь Шатров.
Я думаю, что Владимир Путин каким-то образом действительно останется в политической системе Российской Федерации, либо как лидер политической партии ведущий, либо в каких-то других позициях. Нужна ли для этого конституционная реформа? Не знаю, не уверен. Путин отнекивается, отказывается от желания, себе отказывает в желании менять Конституцию. Я думаю, что он будет придерживаться этой точки зрения и дальше. В то же время, конечно, вот то, что произошло, например, в Китае, где провели изменения и, в общем-то, бессрочные фактически возможности, бесконечные возможности лидеру КНР дали для того, чтобы он оставался на своем посту, и мир спокойно на это отреагировал, и вообще мир спокойно реагирует на любые действия в странах, которые не претендуют на причастность к западному миру. Мы все дальше и дальше отдаляемся от западного мира политически, идеологически точнее. Я думаю, что могут произойти изменения политического характера, потому что навязанная нам модель, вот эта сменяемость руководителей через определенный период, мы видим, как это неэффективно, часто неэффективно для России. И не зря, в общем-то, говорят о том, что власть у нас сакральна, да, и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что будут серьезные дискуссии в этот период, в эти 6 лет, по поводу будущего политической системы, и решение будет принято ближе к концу срока президента Путина.
Это Игорь Шатров, Михаил Бутримов.
Тут... Правильно, наверное, будет сказать, что Путин не столько хочет пойти на новый срок по истечению шестилетнего президентства нового, сколько ему нужны гарантии безопасности непосредственно его личности и членов его семьи. Вот это вот основное, что будет заботить нынешнего президента. А в какой роли эта безопасность будет наиболее сильно проявляться, Вот это уже вопрос. Но вряд ли он пойдет все-таки на еще один срок президентства, потому что это все-таки требует огромного количества физических сил. А не будем забывать, что Владимир Владимирович уже не молодой человек, далеко не молодой. И, безусловно, да, есть там прорывные медицинские технологии и прочее, но превращаться в Брежнева мало кто хочет быть.
Брежнева, Черненко.
На уколах.
Трампа.
Ну, Трамп на фоне Брежнева, он, конечно, молодой человек, вот, но тем не менее.
Поэтому будет 71 год, Трампу сейчас 70.
Вот, поэтому вряд ли новый президентский срок, а вот гарантии безопасности, вот это будет
Трампу
действительно тревожить.
Трампу есть американская медицина, Путина ее нет.
Путина есть кремлевская медицина.
7373948, телефон прямого эфира, сейчас слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а с чего вы вообще взяли, что как бы будет вообще какие-то изменения? Ведь все показывает наоборот, президентская власть только усиляется. Вот Росгвардия создана под прямым руководством президента. Сейчас говорят об аналоге ФБР тоже под прямым руководством президента. Вот у меня, например, впечатление, что наоборот, как раз никаких изменений не будет в ближайшие 6 лет. Спасибо.
Спасибо. Принимается. Павел.
Нет, а когда мы говорили об изменениях, я лично, я думаю, и коллеги тоже говорили, мы не говорили о том, что изменения, то бишь реформы, будут либерального плана. Они могут быть совершенно противоположного плана. То есть запланировано огосударствление дальнейшей экономики.
А зачем усиливать президента еще, если мы говорим о том, что...
Вот, нет, что касается усиления президента, здесь вопрос, как бы, насколько у нас дальше будет распространяться система ручного управления. Сейчас появится большое количество доброхотов, вот о чем я говорил, которые будут говорить о том, что нужно систему законсервировать. Это не будет подаваться как консервация системы, как там, реализация запроса на стабильность, это не будет подаваться под соусом стабильности. Это будет подаваться как реформы, направленные на укрепление государственности, как и дальнейшее укрепление российской государственности. Потому что у нас слушатель, когда говорил, он подразумевал либеральные реформы, а их не будет, их не планируется. Запланированы экономические реформы, но чисто технократического плана, и запланировано дальнейшее огосударствление экономики. Это и будет происходить. Это не это реформы, это развитие системы, но далеко не в либеральном ключе. Поэтому это будет продолжаться.
Мне кажется, слушатель имел в виду застой, да, вот он, мне кажется, имел в виду, что
нет, вообще никаких... Нет, он имел в виду именно усиление президентских полномочий.
Нет, он говорит, что а кто вам сказал, что что-то будет, да, может быть, вообще ничего не будет.
Возможно,
да. Да, и поэтому вполне возможно, он имел в виду все-таки и некий застой, и некую консервацию системы, да, ну, там, с неким усилением. Мне кажется, вот данный слушатель, он отражает точку зрения определенного числа избирателей, которые, по большому-то счету, ну, может быть, и задаются вопросом, насколько Путин, насколько Путин не настолько Путин, как от него ждут. Ведь, по большому счету, некоторые до сих пор ждут той самой сильной руки. Вот в чем вопрос. И на этот вопрос эти выборы, кстати, не дали ответа. Потому что внутри страны вот этого усиления, не президентских полномочий, да, а вот усиления власти, которое...
Наведение порядка.
Наверное, это правильно. Люди не услышали, не увидели ни в программе послания Федеральному собранию, ни в каких-то риторических экспериментах, которые представители президента, его доверенные лица, выступая перед публикой, устраивали. Вот этого, мне кажется, вот этот вопрос, он висит в воздухе. Ведь это не
то
о борьбе...
Запрос на изменения есть, но куда изменять?
Вот, не о борьбе с коррупцией, понимаете? Вот борьба с коррупцией, это ведь тоже какие-то вот словеса просто. Вот порядок, это ведь тоже изменения.
Это Игорь Шатров, Михаил Бутримов.
Это изменения, они будут. И, с одной стороны, для того, чтобы проводить изменения, нужны, скажем так, карательные силы непосредственно под рукой. Если эти изменения будут не очень популярными, а впереди нас ждут все-таки в том числе и непопулярные изменения в той же самой экономической сфере, и для этого президенту нужно, если не только на кого-то надеяться, но и иметь полномочия прямого воздействия на те силы, которые он вводит в свое подчинение непосредственно. Поэтому здесь опять-таки повторюсь, что в условиях агрессивного внешнеполитического контура выстраивается модель, когда мы идем по пути диктатуры, но эта диктатура в конечном итоге уничтожит всю страну. Поэтому здесь начинают, может быть, все-таки следовать заданному вот этому вектору, навязанному извне выстраиванием таких вот политических изоляционных моментов вокруг нашей страны. Но все-таки я надеюсь, что вот этот путь к диктатуре, он будет краткосрочный, и вот проявление диктатуры будет все-таки для того, чтобы провести в том числе и либеральные реформы политической, экономической сферы и иных сфер, необходимых для независимости нашей страны.
Путин в какой-то момент удаляется в Сочи, вводится опричнина, ездит в воронки и заставляют всех голосовать на выборах и, значит,
поддерживает либеральную демократию. Нет, это диктатура, и вот то, что вы рассказали, это уже просто ужас, который не хочется, чтобы он был и, может быть, даже повторялся.
Ну, кстати, я согласен с тем, что диктатура в интересах либеральных реформ тоже возможна. Мы это знаем там на примере некоторых маленьких...
Звучит как оксюмор.
Маленьких, да, но маленьких...
А Запад это поддержит, кстати.
Маленьких государств, да, Юго-Восточной Азии, например.
Сингапура,
например, и все, вот и все. То есть есть примеры. Да, и Запад это поддержит.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Понимает ли президент, что ему надо оправдать доверие, оказанное населением на выборах? Во-первых, что людям нужны рабочие места, надо развивать регионы. Вся Россия съезжается в Москву. Что, в принципе, правительство не выдерживает критики Мантуров, Шувалов, здравоохранения. Мы же, наше поколение помнит Косыгина, Андропова и Примакова, которые старались для страны.
Спасибо, принимается. Хорошо, к вопросу о запросах. Павел.
Ну, мы об этом уже с коллегами говорили, да, риск, ловушка запросов, то есть авансы населению сделаны, но вот пресловутые выплаты бюджетникам, то есть когда пошли эти выплаты, я у коллег спрашивал, они все интересовались, а эти выплаты это что, это повышение оклада или премии, потому что у бюджетников такая система, что премию-то можно дать и по один раз и не дать, а по оклад уже срезать это очень проблематично, и все у начальства пытались узнать, и вот начальство в большинстве случаев, я не про Томми, место, где я работаю, говорю, я у других коллег и бюджетников из других учебных заведений пытался узнать, уклонялась от ответа на этот вопрос. Одним сказали так честно, сказали, не сказали, что это премия или оклад, но сказали, кредиты под эти свои доходы не берите.
Подтверждаю, есть такое.
Да. То есть четко, да? И вот как сейчас этих людей обнадежили, а летом-осенью пройдет, как произойдет какое-то ужимание, да, и вот как с этим власть будет реагировать на эти повышенные запросы? Большой вопрос. А вот для этого как раз и нужна Росгвардия.
Ну, насчет Росгвардии я как раз сомневаюсь. Вообще не знаю, почему ее все время там через запятую вставляют, как будто не было тех же внутренних войск раньше. Ничего не изменилось, просто название структуры изменилось. Нет, мне кажется, Путин, конечно, все понимает. Вопрос же был к нам, как к Путину, да, вот типа, а понимает ли Путин?
Потому что вы сидите и за него тут решаете.
Мне кажется, Путин все это прекрасно понимает. Но вот этот эксцесс исполнителя, которым регулярно... Он, кстати, вспомнил хороший пример, да, об эксцессе исполнителя, это отвечая на совершенно там другой вопрос. Вот этот эксцесс исполнителя с российскими чиновниками, они постоянно возникают. И мне кажется, история с этими выплатами бюджетникам, это как раз такой эксцесс исполнителя. Они сказали, мы нашли способ там решить кое-какие вопросы, в электоральном плане, да, вот и решим, и все. Я же не думаю, что Путин влезает буквально в каждый такой проект. И вот это беда, отсутствие кадров, вот это самая большая проблема. Не безработица, не низкий уровень экономических реформ, не низкое правовое сознание граждан, а отсутствие профессиональных кадров управленческих в Российской Федерации, это страшная проблема, с которой Путину придется за эти 6 лет что-то сделать.
Михаил Бутримов.
Ну, конечно, Путин понимает, что нужно делать, но вот у нас тут между президентом и конечным потребителем есть, к сожалению, такая чиновничья прослойка, огромная прослойка, которая все вот эти вот импульсы пытается в какой-то степени нивелировать. Это, конечно, больше...
Трансформировать.
Это, похоже, больше из серии, что царь хороший, а бояре все плохие, но, тем не менее, и личная безопасность президента зависит от того, насколько довольны граждане, потому что, если что, все это можно превратить в то, что вот мы видели на постсоветском пространстве, да и, в принципе, в 93-м году в нашей стране. А с другой стороны, для того, чтобы вот это вот понимание переросло в настоящее дело, необходимо, чтобы то, что было в Дагестане проведено федеральным центром...
Проводится до сих пор даже, да.
Вот, должно произойти практически в каждом регионе нашей страны. И региональные элиты должны быть подвергнуты, ну, чистка, это, конечно, не очень хорошее слово, но все-таки переформатированию. Потому что есть клановость, региональная клановость, и от этого нужно отходить. В этом как раз-таки и проблема нашей страны, что практически на каждом уровне власти, будь то муниципальный, региональный там, или федеральный, есть конкурирующие кланы, может быть, в какой-то степени они становятся союзниками. Но вот эта вот клановость в политике и в системе хозяйствования на уровне управления, она губит нашу страну. От этого как раз президенту нужно всеми силами уходить и реформировать это.
Еще один звонок, 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Да, ну мне кажется, что как-то вот вы с утра, многие радиостанции ведут передачу, говорят о каком-то будущем, и все забыли, что наша главная проблема – это коррупция и воровство, на котором и базируется наша власть. Поэтому для того, чтобы сохраниться, Путин только остается одно – усиливать свою власть, потому что никого выгонять не будет, он будет... усилить свою власть, чтобы сохранить, чтобы дать возможность им себя реализовать, своему окружению, которое все строит именно на воровстве. Поэтому я вообще не вижу какой-то перспективы. Не вижу.
Спасибо, никаких. Принимается. Павел. Угу.
Ну, здесь достаточно серьезный вопрос затронут о новом общественном контракте между Владимиром Путиным и элитами, потому что вот...
Сейчас нет, Путин... Мне нравится, слушатели спрашивают про одно, а мы их трактуем...
Нет. Вот как бы... Что позволено? Что позволено вот в рамках этого, ну, следующего президентского срока, да, Владимира Путина элитам, в том числе и с точки зрения коррупционных...
Сколько воровать?
Провожать, да, сколько воровать. Мы видим, что сейчас как раз в последний год-два власть понимает, что денег становится все меньше и меньше, она всячески работает на уменьшение коррупционных аппетитов элиты. Начали с элит региональных. Там чуть-чуть ударили по федеральным чиновникам, в меньшей степени ударили по силовикам, хотя мы видим, что сейчас и по силовикам тоже наносятся удары. Но это к чему привело? Это привело к тому, что региональные элиты, они практически перестали работать. Это такая ситуация была год назад, когда пошли аресты губернаторов.
Да.
Сейчас власть от этой системы отошла. Осенью она послала сигналы, что пока так жестко закручивать гайки не будут, за исключением там отдельных регионов вроде Сахалина, где как раз вот, что и коллега назвал, эксцесс-исполнители, там силовики на местах разгулялись. Но власть понимает, что прежняя система работать уже не будет. И сейчас она попытается в рамках одной из реформ, реформы государственного управления, которая уже разработана и будет запущена вот уже с мая-июня, сделать так, чтобы реформа функционировала, точнее, система государственного управления функционировала более успешно, но уже при гораздо меньшей системе коррупционных потоков. И вот здесь основной вопрос, удастся ли реализовать эту реформу или нет. Потому что у меня складывается впечатление, что страна сейчас, она столкнулась с теми же проблемами, с которыми столкнулся Советский Союз на излете своего существования, но не в конце 80-х, когда уже все было накануне катастрофы, а конец 70-х, начало 80-х, когда было, в принципе, все нормально функционировало, да, но было ощущение тупика, некуда дальше развиваться. И власть тогда чем ответила? Перестройка-то была после. А власть тогда ответила андроповским ускорением. И Горбачев первые два года продолжал это андроповское ускорение. Те же самые технократические реформы. Они предусматривали мобилизацию общества. И тогда это не получилось. Тогда были вынуждены проводить после этого либеральные реформы. Вот мне кажется, что я не уверен насчет либеральных реформ, как окончательного там, результата всех этих усилий, но то, что технократические, эффективность проведения технократических реформ вряд ли приведет хотя бы частично к запланированным результатам, мне кажется, что с этим власть столкнется, потому что вот губернаторы-технократы, которых с большой помпой назначали год-полтора года назад в регионах, они уже столкнулись с очень серьезными системными ограничениями своей эффективности, и во многих регионах, там, если с людьми из регионов говоришь, и с представителями элиты и с населением, они говорят, что лучше по сравнению с предыдущими губернаторами не стало.
Я просто уточню, речь идет о мобилизации, прежде всего, политической
элиты. Мобилизации общества, нет, не только политической. Помните, как андроповское ускорение, это что? Это прежде всего трудовая мобилизация.
Я вот, давайте, все, вот, да, уже прямо спрошу.
Социально-экономическое.
Не дойдет до вылавливания тунеядцев в кинотеатрах?
Вот модель может этого общества дойти, уже понимаете, другая. Вот как сейчас, да, совершенно верно. Она тогда уже была другая, поэтому вылавливание, то есть при Сталине это подало результат, при Горбачеве, при Андропове уже не давало результата. В том-то и дело, вот мы сейчас наблюдаем процесс чудовищной бюрократизации бюджетной сферы. От власти, от менеджеров в бюджетной сфере требуют повышения эффективности, они не знают, как эту эффективность повысить, они плодят огромное количество отчетов, требований к отчетам, в итоге вот все бюджетники сейчас все больше и больше...
Эффективность растет на бумаге.
Эффективность растет на бумаге, то есть это выливается в излишнюю нагрузку на рядовых сотрудников бюрократическую. Вот я боюсь, что технократические реформы к этому и сведутся, особенно реформа госуправления, реформа производительности труда, это пресловутая экономическая реформа, тоже боюсь, к этому сведется.
Это Павел Салин, Игорь
Шатров. Вот уже об этом говорил, вопрос вот этих отсутствия кадров, он самый главный, и эта проблема решается полной чисткой этой кадровой и появлением управленцев, подготовленных уже под другую экономику. Есть ли у нас такие управленцы? В этом есть большой вопрос. На самом деле, мне кажется, у нас даже молодое поколение управленцев совершенно не готово в реальной экономике работать. А если оно не готово работать, оно будет просто учиться у старшего поколения, как существовать, и научиться тем же самым методом. Поэтому в данном случае я, конечно, вижу большую проблему. То есть вот я вот тут выглядел каким-то таким оптимистом, да, но при этом присутствуют, конечно, у меня реалистичные немножко нотки, да, я сомневаюсь в способности наших кадров помогать нашему президенту, потому что половина проблем, которые есть в российской экономике, это вот как раз те самые эксцессы исполнителей недобросовестных, с которыми президенту, в общем-то, может быть, со здравыми и очень интересными амбициозными идеями приходится иметь место, и с ними приходится работать. Что с этим делать? То есть не народ у нас плохой, да, чиновники у нас плохие. Как изменить систему так, чтобы чиновники, которые, в принципе, не способны работать, вдруг стали работать, я на самом деле не знаю.
А это... как же молодые вот эти либеральные выпускники высшей школы экономики?
Есть опасения, что выпускники высшей школы экономики тоже не готовы работать в России, по крайней мере. Они готовы работать в какой-то, знаете, стране чудесной.
У Швеции.
Да, где-то в других совершенно условиях.
Это Игорь Шатров, сейчас Михаил Бутримов.
Ну, радиослушатель был прав, что коррупционная составляющая, она в какой-то степени пронизывает все уровни власти, поэтому в какой-то степени сейчас это является основой основ. И для того, чтобы двигаться куда-то вперед, необходимо разрубить этот Гордиев узел. Но как его разрубить, действительно, я думаю, ломают все голову, в том числе и президент. И говорить, что у нас даже первое лицо во всем этом погрязло, мне кажется, это слишком сильное утверждение. Я недостаточно голословный для вот, даже обсуждения всего этого.
К прямому вопросу слушателей, если возвращаться.
Да.
А если вот повернуть в сторону дискуссии, которая развернулась за этим?
А если повернуть в сторону дискуссии, то у нас кадровая проблема, она еще была озвучена Медведевым, когда он был президентом, что у нас не хватает кадров и кадровый голод в стране. А это 10 лет назад, простите, было.
Президентская сотня, тысяча, вот
ничего
та скамейка, которую все время пытались создать для того, чтобы с нее уже брать готовых управленцев.
Был и там президентский резерв или там еще как-то он назывался. При Медведеве. Но в чем беда-то? Появляется такой молодой управленец, и он встраивается в существующую коррупционную модель и в эту существующую клановую модель, где даже с самого низкого уровня идет некое отчисление наверх. А, к сожалению, это... Я был бы рад ошибаться, но я с этим сталкивался. Я это видел. И, скажу честно, это... Когда ты понимаешь, что это в масштабах всей страны происходит, это печально. И когда вот молодой человек встраивается в эту систему, то каким бы он ни был пассионарным, если он хочет дальше продвигаться, соответственно, он должен выполнять некий такой внутренний кодекс поведения, который, к сожалению, не очень позитивен и завязан на коррупционную составляющую. Это есть, это факт. А для того, чтобы это избежать как-то, я уже говорил, необходимо провести во всех регионах то, что было сделано и делается в Дагестане.
Но это, кроме Дагестана, есть же и другие примеры. Ну, есть вот те же самые молодые управленцы, которых отправили, сбросив со скалы, кого в Брянскую область, Клычков, кого в Рязанскую область, там, Любимов.
Мы вот про них и говорили, там, про Клычков вот рано еще говорили.
Ну, его-то бросили вообще первые, реально со скалы.
Там большие сомнения в эффективности.
Они проштрафились,
ничего так? Особо не проштрафились. Проштрафиться они могут в глазах Москвы. Местные говорят, что ничего серьезно в лучшую сторону не изменилось. Изменилось очень хорошо все, когда они вели избирательную кампанию, денежки появились, дороги начали строить, а потом все вернулось так, как было при прежнем губернаторе.
Нет, ну, Клычкову еще все впереди, его избирательная компания, пока он только...
Да, я вот говорю не про это поколение, которое год и полтора года назад.
Вот, помимо Клычкова, ну сколько с ним пришло? Человек 10, да. Команды 15, а Орловская область-то, она огромная, и даже говорю, на местах, даже на самом маленьком сидят свои кланы. поменьше, побольше, покрупнее, которые между собой имеют какие-то взаимоотношения, противоречия и прочее. Во всем этом варится. Поэтому варяг Клычко в данном случае, он, получается, должен даже с кем-то заигрывать для того, чтобы проводить какую-то генеральную линию. И в этом проблема. И как раз все это натыкается на то, что а местные-то не хотят. И вот и поэтому все реформы, все преобразования начинают замедляться. Если бы здесь были в какой-то степени такие комиссарские полномочия, данные президентом, тогда да, возможно, что-то изменилось бы.
Остается буквально минут на двоих, поэтому я уточню у вас, как у циников, аналитиков, политологов и все остальное. Вы сейчас после этих выборов скорее преисполнены каких-то надежд на то, что сейчас ситуация может каким-то образом измениться, или больше пессимисты вот сегодня, в марте 2018 года? Павел Савин.
Я остаюсь информированным оптимистом, то бишь тем, кого называют пессимистом, потому что мы к итогу дискуссии подошли с чем? Лучше, конечно, эволюционная модель развития, но она провоцирует воспроизведение тех плохих практик, которые существуют, поэтому ее нельзя придерживаться. Значит, второй вариант – это модель революционная, но она по определению очень плохая. Ее тоже нельзя придерживаться, потому что революция – это всегда плохо. И то, и не то, и не другое. Тупик.
Это Павел Савин и Михаил Бутримов.
Хочется верить в лучшее, и я надеюсь на это лучшее, но пока что заданные рамки, они показывают достаточно пессимистические прогнозы. Я надеюсь, что мы выйдем за эти рамки, и все будет хорошо.
Я благодарю наших сегодняшних участников дискуссии. Это был Павел Савин, директор Центра политологических исследований Финансового университета, Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии, и Михаил Бутримов, политолог. Спасибо, приходите еще.